Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Инесса. Здравствуйте, дорогие наши телезрители.
Завершается Страстная Седмица. Сегодня последний ее день, Преблагословенная Суббота. Давайте поговорим об этом дне, дне тишины. Что произошло после крестной смерти Спасителя?
Это для нас день тишины. Представьте себе, для апостолов, для мироносец, для учеников Христовых, которые всего неделю тому назад вместе с Господом входили в Иерусалим, когда их торжественно встречали, постилали одежды, держали ветви. Осанна сыну Давидову, наконец, пришел тот, который спасет Израиль. И от римского владычества, и много-много еще чего. И вот этого человека арестовали, над ним издевались, его убили. И можно себе представить, вот какая опустошенность. Да, вот. Это не то, что тишина, да, а наоборот, это какая-то буря. Это та тишина, которая страшнее бури в душе у любого апостола. Вот, у любого человека, который верил во Христа, верил в то, что он Мессия, и верил в то, что он Сын Божий. Особенно после того, как Христос воскресил Лазаря четырехдневно. И вот он сам находится в гробе. Это мы-то знаем, что вот что завтра произойдет. Христос воскреснет. И мы уже сегодня переоблачаем храм, переоблачили уже храмы в белые, вот светлые облачения. Мы уже, можно сказать, вот действительно день тишины, мы предвкушаем радость праздника. А тогда это, наверное, невозможно передать вот это состояние душевное, с которым погребали Спасителя Иосиф и Никодим. Мы видим, что вот из ближайших учеников даже никто не участвовал в погребении, вот только женщины, жены мироносицы, вот у них нашлись какие-то внутренние силы, внутренняя их преданность Спасителю. И тайные ученики Христовы, Иосиф и Никодим, пришли, попросили тело и погребли Господа нашего Иисуса Христа. И вот, казалось бы, да, вот теперь пауза, что сейчас происходит. Мы видим, что с одной стороны, вот Господь соблюл субботу, в нарушение которой его обвиняли книжники и фарисеи, он соблюл так, как никто из них не соблюдал. Он не то, что не двигался, он даже не дышал. Он лежал в гробе. Но в то же самое время Господь не был праздным. Как мы читаем послание апостола Петра, Господь телом лежал в гробе, а душой путешествовал по аду, выводя оттуда души праведников. И мы видим, что вот этот именно день, когда ад опустел. И поэтому наши заупокойные богослужения, наши поминовения усопших совершаются, да, именно в субботу. Вот в день покоя такого внешнего, но с такой вот внутренней подоплекой, что произошло освобождение всех узников из ада.
Получается так, что мы тоже своими молитвами можем изменить участь наших ушедших близких.
Конечно, конечно. И наши молитвы, и молитвы церкви. Вот, и мы знаем, что все отношение Бога, оно к нам оправдательное. Оно не обличительное, но оправдательное. Господь нам сочувствует, сопереживает. И если душа, ну, так скажем, вот спаслась, да, наследовала обители у своего небесного Отца, то это уже навсегда. Это и до страшного суда, и после страшного суда. Но даже если душа погибла, даже если душа находится в аду, все равно есть возможность облегчения загробной участи. И таким душам, как говорят святые отцы, нужны только две вещи – молитва и милостыня. То есть молитва, надежда и добрые дела в память о них. И поэтому вот именно по субботам богослужение заупокойное строится по образцу Великой Субботы, когда Спаситель был в гробе. Вот это вот богослужение является вот для нас образцом и примером, как молиться за упокой наших родных и близких. Тем более, что вот после того, как Господь совершил тайную вечерю, и мы после этого получили от Него заповедь, да, то есть закон «Сие творите в мое воспоминание», вот мы не только сами крещаемся телом и кровью Христовой, но есть вот такая замечательная традиция, такой замечательный обычай. Мы подаем просфоры в память об усопших. И из каждой просфоры вынимается частичка вот, за того человека, за которого подали записочку, которого вписали в записочку, вынимаются частички. И частички эти складываются на дискосе рядом с агнцем. И когда уже заканчивается причастие, и все, кто были в храме, кто готовился к причастию, все причастились, в чаше еще остается божественная кровь Господа нашего Иисуса Христа. И все вот эти вот частички, они ссыпаются в чашу и омываются кровью Христовой. И священник читает молитву о том, что как эти частички омываются и очищаются Христовой кровью, так души, за которых молились, омываются и очищаются от греха. И вот действительно, это милость Божия, дар Божий нам. Выше этого поминовения ничего не может быть. Мы с вами еще живы, мы можем прийти покаяться, мы можем попросить прощения у Бога. Раскаяние, которое вот у усопших, как говорят святые отцы, оно уже запоздало, оно уже не меняет их загробные участи. Но наши молитвы и молитва Церкви эту участь может переменить. То есть души омываются и очищаются от греха. И, конечно, вот эта молитва Церкви, это наша молитва, это милостыни, это добрые дела, которые мы делаем в памяти родных. Это все дает нам надежду на то, что мы у Бога встретимся.
Прежде чем Господь вывел праведников из ада, первым с ним оказался разбойник. Дает ли это какую-то надежду всем нам на обретение Царствия Небесного?
Ну, конечно, конечно, это без всякого сомнения. Но я вот видел много икон этого благоразумного разбойника, он так и называется, благоразумный разбойник. И на некоторых из икон видно удивление на лице этого человека. Удивление, наверное, потому что он первым еще оказался в раю. Вот. Рай еще пуст, еще никого нет. И он удивляется, наверное, тому, что вот он находится там.
Удивительно, что он вперед праведников даже оказался.
Да. И вот интересно то, что вот духовно опытные люди говорят, что мы, когда окажемся в раю, мы тоже будем удивлены. Мы удивимся трем вещам. Ну, во-первых, тому, что мы сами, наверное, оказались в раю. Но потом мы удивимся тому, что увидим там многих, кого мы даже не ожидали там увидеть. И еще мы удивимся тому, что многих, кого мы ожидали, и наверняка думали, что они в раю, мы их там не увидим. Потому что один суд человеческий, а другой суд Божий. Но это совсем не значит, что вот можно жить как попало, и в последний, в предсмертный миг воскликнуть: «Господи, спаси меня!» И Господь спасет. Господь спасает нас не без нас. Это замечательные слова святого Афанасия Александрийского. И эти слова означают, что человек все-таки душой должен быть готов к спасению. Вот мы с вами и до поста, и во время поста обсуждали вот моменты не только наших грехов, то есть наших ошибок, но и моменты наших греховных привязанностей, то есть греховных привычек, которые иногда могут обращаться даже вот и в порок, и страсть. А что это значит? Вот. Сам Спаситель говорит, что вот пьяницы, прелюбодейцы, воры Царствия Небесного не наследуют. Но не потому, что Господу жалко этого Царствия Небесного для них, Он и их грехи искупил на кресте. Ну вот, как мы с вами говорили, представим себе, что пьяница. Вот. Напился, пустил слезу перед сном, Господи, прости, помер. И душа понеслась в Царство Небесное. А там что ему нужно?
То же самое, что было на земле.
Опытные люди говорят, что ему там нужно похмелиться. А вот похмелиться нечем. В Царстве Небесном этого уже нет. Ну, а представьте себе, допустим, состояние наркомана. Наркоманы же умирают от передозировки. Значит, пройдет какое-то время, и опять начнется ломка. А ломка – это же ужасное состояние. Это такое состояние, что человек готов не то, что там предать, обмануть, он готов убить, он готов истребить весь мир, только чтобы снять вот это вот состояние. И представьте себе, что это состояние длится вечно. Вот это и есть ад, это и есть мука. В аду наверняка нет ни кастрюль, ни сковородок для поджаривания грешников. А каждый человек горит в огне того греха, к которому привык, которого жаждет, к которому стремится, но не имеет возможности этим грехом насытиться. И вот мы говорили о том, что беда в том, что сами себя мы не знаем. Сами мы не знаем, что нам нужно. И вот Великий пост был для того, чтобы нам разобраться и поставить точки над тем, что нам нужно. Грех или добродетель? Нам нужно добро или зло? Нам нужен свет или нам нужна тьма для того, чтобы скрыться в ней? Потому что цену одного поступка мы не можем. Не то, что назначить. Да? На каких весах можно взвесить? Вот Иуда. Он ходил за Христом 3 года. Он чудотворил, он воскрешал, наверное, мертвых, он изгонял бесов, он исцелял больных и совершил один поступок – предал Христа. Причем он не в одиночестве же, да, все ученики бежали, и Петр отрекся, и другие, но Иуда предал Христа, и это его сгубило. Один поступок его сгубил. Разбойник, наоборот, он всю жизнь провел в шайке. И это сейчас нам показывают разбойников культурных, которые там посиживают по ресторанам или по театрам, слушают музыку, изысканную какую-то еду или одежду там себе находят. А тогда это было очень, так сказать, не то, что там прозаично, а даже очень страшно, да. Это, конечно, это, безусловно, была вот, и нравственная, и физическая помойка. Это были какие-то лохмотья. Эти люди были, если вот не людоеды, так реально они были убийцами. Это сейчас вот можно кнопочку нажать, полетела ракета, и мы не знаем, что произошло. А тогда конкретно нужно было взять в руки нож или меч, зарезать человека, обогреться его кровью. И вот разбойник, который в такой шайке, да, таких же вот людей, всю жизнь находился вот среди этой нечистоты, физической, нравственной нечистоты, но он душой к ней не прилепился. Он хотел чего-то другого. Да? Он надеялся, может быть, он мечтал, что есть какая-то другая жизнь, в которой не нужно обманывать, в которой не нужно питаться человечиной, в которой не нужно убивать, не нужно грабить. Есть что-то такое. И когда он увидел Христа, который воплощал в себе вот это другое, он сказал: «Господи, помяни меня во Царстве Твоем». Но это не просто один поступок перевесил все остальное, а все стремление его жизни, да, вот вырваться из этой нечистоты, вырваться из этой грязи, обрести что-то другое. Вот оно осуществилось.
Потому что второй разбойник не обратился к Господу, он, наоборот, проклинал и ругался, продолжал ругаться.
Да, и вот, конечно, видите, вот эта вот беда, то есть, что нами движет, к чему мы стремимся, даже когда мы видим свет, идем ли мы во свет или прячемся ли мы во тьму. Это, конечно, для нас очень сложный вопрос, потому что у каждого из нас есть не просто недостатки, вот есть какие-то грехи, есть какие-то ошибки. И выйти со своими ошибками на свет Божий, да, и признаться в том, что это ошибки, и сказать, что я не хочу быть таким, мне нужно что-то другое. И даже вот эта вот короста, она же не просто вот сама отпадает, да, шелуха. Это какая-то боль, это какое-то усилие, значительное усилие, чтобы с этим проститься. Вот. Поэтому Господь спасение возможным сделал для всех. Но тот, кто хочет, стремится, подтверждает свое стремление, тот это спасение и наследует.
Это, наверное, и есть главные уроки Великого Поста. Тех, кто прошел пост, наверное, это самое главное, что должен вынести человек.
Ну, конечно, эти вот образы страшного суда, вот, и наших ошибок, и добродетели, они нам предлагались еще и до поста, и во время поста. Вот, и на самой Страстной Седмице Господь постоянно об этом говорит. У нас перед нами постоянный выбор. И особенно вот эти моменты, скажем, вот суда, они для нас, как вот мы уже говорили неоднократно, вот, они и благоприятны, и в то же время они страшны. Они благоприятны, потому что если главное желание нашей жизни – спасение, оно осуществится. Если главное желание другое – это страшно, это гибель. А справедливость Божьего суда заключается именно в том, что никто не сможет Богу возразить и сказать: «Господи, ты меня неправильно судил, я всю жизнь хотел другого. Что хотел, то и получи».
Дед Андрей, мы часто слышим «жить со Христом». А что это значит «жить со Христом»?
Ну, это значит оценивать всегда и себя, и свои поступки, и окружающую обстановку Христовым взглядом. Я бы даже сказал, что не только жить со Христом, но и умирать со Христом. Даже если мы падаем, мы спотыкаемся, падаем, мы ошибаемся, и то нужно падать в сторону Спасителя. Вот как упал апостол Петр, но он упал в сторону Христа, и Господь его помиловал. А Иуда, когда упал, он не пошел ко Христу. Он пошел к первосвященникам, к старейшинам. И, собственно, его даже, наверное, сгубило вот их равнодушие, и безразличие. Что нам до того? Да. Мы тебя уже использовали, ты уже свое дело сделал, нас уже не волнует, что происходит. И он вот от этого человеческого безразличия, да, вот, и впал в отчаяние и смертоубийство. Если бы он пришел ко Христу, он бы почувствовал, что Господь любит его.
А Господь простил его, Иуду?
Конечно. Конечно, без всякого сомнения, потому что даже в Гефсиманском саду, когда Иуда пришел со стражей, и когда таким каким-то вот изуверским способом вот не просто показал, вот человек, которого нужно арестовать, пришел и поцеловал его, да, то есть поприветствовал его, вот, и знак сказал, кого я буду приветствовать, кого я обниму, кого я поцелую, вот того надо арестовать. И даже в этот момент, когда он подошел к Христу, Господь его спросил: Иуда, а целованием ли ты предаешь Сына Человеческого? То есть подоплека этого вопроса: зачем ты здесь, что ты делаешь? И без тебя меня арестуют, и без тебя меня распнут. Ты-то зачем здесь и купишь свою душу? Вот этот вот вопрос Христов, он как раз и говорит о том, что Господь любит всех, даже тех, кто его казнили. И для нас один из, конечно, тоже таких удивительных моментов – это спасение Лонгина, сотника, который руководил казнью Христовой, который отдавал приказы, чтобы забили гвозди, чтобы подняли кресты, чтобы был уксус в губке вместо воды. Но этот человек, видя все происходящее, видя кончину Христову, он даже участвуя в этом, он уверовал во Христа и сказал: «Воистину, этот человек был Сын Божий». И мы знаем, что этот Лонгин, сотник, он причислен к лику святых. Вот его жизнь сложилась очень непросто, мученически он окончил свою жизнь. Но он наследовал Царство Небесное.
Несмотря на то, что сегодня самый строгий день поста, богослужения уже изменяются облачение священнослужителей, появляются уже более радостные мотивы, напевы священнослужителей. По окончании литургии происходит освящение пищи, пасок, куличей, яиц. С чем связана эта традиция, этот обычай?
Ну, с тем, что закончился Великий пост. Ведь мы от пищи отказывались не потому, что она какая-то там плохая, ядовитая или там вредная. Всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше. Поэтому мы от пищи отказывались для самоиспытания, для того, чтобы ответить себе на вопрос, живем ли мы для того, чтобы есть, или все-таки мы едим для того, чтобы жить. Что для нас главнее? Но мы себя испытали, и поэтому мы можем спокойно вернуться к вкушению всей пищи. Но другое дело в том, что привычки, приобретенные постом, нужно сохранять. И поэтому, если мы привыкли есть поменьше, качество пищи мы поменяли, но это не значит, что нужно объедаться. Если мы привыкли к трезвому образу жизни, это не значит, что нужно опиваться. И мы с вами уже говорили, есть у меня такой, так сказать, опыт посещения тюрем, когда люди, находясь в тюрьме, считают, что они каждый день чего-то лишены. Они лишены еды, они лишены питья, они лишены одежды, они лишены всех радостей жизни. И с каждым днем эти лишения накапливаются. И представьте себе, за много лет сколько скапливается недоеденного, недопитого, недоодетого. И когда человек выходит из тюрьмы, именно с таким чувством, что он чего-то был лишен, и старается как можно быстрее компенсировать все эти недостатки, через полчаса опять оказывается в тюрьме. Поэтому нам не нужно так поступать, нам не нужно думать, что мы что-то не доели и не допили. Мы приобрели привычку нормального отношения к пище, чтобы она была без избытка, без переедания. Поэтому качество пищи меняется, а отношение должно оставаться прежним. И если во время поста мы привыкли, допустим, чаще ходить в храм или чаще читать священные писания, значит, эти привычки нужно сохранять и после. И именно ваш вопрос, мне кажется, он самую суть, так сказать, нашей жизни, нашего спасения открывает. И как измерять свою жизнь Христом? Когда мы христиане? Только ли тогда, когда мы приходим в храм на богослужение, и тут мы друг другу уступаем, тут мы друг другу улыбаемся. Хотя тоже бывает такой шквал, когда священник освящает воду, например, на крещение, редко кто, хотя в некоторых храмах и сохраняется порядок, но многие люди считают, что чем скорее они получат воду, тем больше благодати будет им. Но для нас вопрос быть христианином, это не значит находиться только в церковной ограде. В церковной ограде мы получаем силы и помощь Божию для того, чтобы, когда мы выйдем из церковной ограды, оставаться христианами. Поэтому замечательное выражение такое: церковь не в бревнах, а в ребрах. То есть там, где христианин, там должен быть свет. Там должно быть доброе, ласковое, нежное отношение друг к другу. И мы видим, что даже вот, скажем, быт наш, он, ну, помогает или, как бы вот сказать, вот подчеркивает эту ситуацию. Вот безбожники говорят, понедельник день тяжелый. Почему? Потому что субботу, воскресенье они истребили на себя, на свои удовольствия, на свои желания. Кто-то переел, кто-то перепил. И с тяжелой головой, с тяжелым сердцем, вот, с отягощенной грехами душой, они начинают рабочую неделю. А у христиан-то неделя начинается в воскресенье. И начинается с того, что мы встаем пораньше, умываемся, идем в храм, просим благословения Божие. И, получив это благословение, мы живем оставшиеся дни недели. То есть даже самое время, когда начинается для нас неделя, седмица, да, в понедельник или в воскресенье, уже имеет значение и, соответственно, продолжение нашего вот отношения к окружающему миру уже очень сильно зависит от нашего внутреннего устроения.
Совсем немного времени остается, буквально несколько часов, отделяют нас от главного христианского праздника Пасхи Христовой. И ровно в полночь на телеканале ОТС начнется трансляция пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора, который возглавит митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. И можно всем новосибирцам принять участие в такое заочное богослужение.
Ну, я не сказал бы, что это заочное участие в богослужении. Это прямое, непосредственное наше участие в богослужении. И я скажу, что вот эта ситуация, она беспрецедентна. Да? Потому что каких-то вот 30 лет тому назад, когда я стал молодым священником, на всю нашу новосибирскую епархию, которая занимала тогда территорию больше, чем Европа, входил и Красноярский край, и Томск с его необъятным севером, и Кузбасс, и Алтай, Горный Алтай, Тува, Хакасия, ну, конечно, вот. Все это составляло одну новосибирскую епархию. И на всем этом пространстве было всего 30 храмов. Вот это было, вот это вот была пустыня, да? И вот тут людям куда было податься? И то я помню, что даже вот в эти тяжелые годы, ну, никак иначе люди не здоровались, кроме как Христос воскрес, воистину воскрес. То есть радость от наступления Пасхи была неимоверная. Вся страна преображалась и в школах, и в вузах, и на производстве, и в троллейбусах, и на улицах. Вот и дома мы везде слышали «Христос воскресе». А сейчас, когда у нас есть такие вот удивительные возможности, что и богослужение совершается во многих храмах, и трансляция идет для тех, кто не может по каким-то причинам посетить храмы, тут уж не то, что вот радость от нас никто не отнимет. Самое главное – нам не быть здесь эгоистами и не считать, что вот эта радость только для меня, и вот как я задумал и как я хочу, вот так оно должно все и происходить. Все будет происходить не так, как мы задумали, все будет происходить по-божьему. Если мы примем эту волю Божью о себе, мы станем участниками, соучастниками, да, мы разделим эту радость всего мира о том, что Христос воскрес. А если мы не примем волю Божью, если мы будем только свою волю стремиться осуществить, все равно останется какой-то вот червячок в душе неудовлетворенности, неосуществленности, потому что все равно по-нашему не будет. Поэтому сейчас опять, как всегда, мы выбираем наше или Божье. И давайте мы выберем Божье, и радость тогда светлого Христова воскресения никто у нас не отнимет. Был такой вот замечательный святой, батюшка Серафим Саровский, который не только на Пасху, который в любой день, неважно, воскресенье или будний день, кто бы к нему ни приходил, он встречал всегда: «Христос воскресе, радость моя». Вот поэтому мы, наверное, закончим передачу этим радостным приветствием: «Христос воскрес,
воистину воскрес».